Алексей Пехов. Крадущийся в тени. Ночь — лучшее время для таких, как я. Я выхожу на улицу, когда обычные люди уже спят в теплых постельках, и лишь немногие запоздавшие жители Авендума спешат домой, рассекая июньский мрак. Ночь — тишина. Только шаги патрулей городской стражи гулким эхом бьются о стены домов, а затем разносятся по темным и умершим до утра улицам города. Стража идет быстро и торопливо, едва ли не в припрыжку, в самых темных переулках срываясь на бег. Ребята опасаются нарваться на неприятности, и я вполне понимаю наших наихрабрейших служителей закона. Нет, они не боятся людей. Стражников много, и безумца, набравшегося достаточной наглости, чтобы броситься на них, ждут тяжелые алебарды. Стражники опасаются другого. Кроме людей, скрывающихся в тени каменных зданий, есть иные существа, выходящие в это неспокойное время на ночную охоту. И тогда, Сагот, помоги страже, если твари слишком голодны. Ночная тень является убежищем для всех. Для мирных горожан, в страхе прячущихся в ней от опасных людей. Для грабителей, которые сидят в тени, скрывая ножи под плащами, ожидая добропорядочных граждан. Для существ, которые живут в тени и охотятся по ночам на тех и на других. К счастью, с демонами, появившимися в городе после того, как Неназываемый и его многочисленные прихвостни зашевелились после веков покоя в безлюдных землях, я ни разу не встречался. Шаги солдат, недавно прошедших мимо меня, затихли на соседней улице. По приказу барона Фраго Лантена, начальника городской стражи Авендума, столицы нашего славного королевства Валиостер, все патрули усилены втрое. То, что сдерживало Неназываемого в безлюдных землях, слабеет, и он скоро ворвется в наш мир из покрытой вечными снегами ледяной пустыни. Война близится, как бы орден магов и многочисленные жрецы храмов не пытались ее оттянуть. Это вопрос времени. Полгода, ну, может быть, год, и настанет то, чем так пугали нас в детстве. Неназываемый соберет армию, придет из-за игл стужи, и начнется ужас. Уже даже в столице можно нарваться на осмелевших приверженцев Неназываемого. И я не уверен, что дикие сердца у одинокого великана смогут сдержать полчища огров и великанов. Тихо. Так тихо, что слышно, как мотыльки цепляются хрупкими крылышками за ночную прохладу. Пора уже отправляться по своим делам. Улица давно опустела, но я сегодня что-то слишком осторожничаю. Некое необъяснимое чувство заставляет меня задержаться возле стены здания, погруженного в тень. Тень — моя подруга, моя любовница, моя напарница. Я прячусь в тени, я живу в ней. Только она всегда готова принять меня, спасти от стрел, злобно сверкающих в лунной ночи клинков или от кровожадных золотых глаз демонов. Тень, как говорит добрый жрец Сагота, брат Фор, когда хватит лишку во время наших редких встреч, является сестрой тьмы. А от тьмы недалеко и до Неназываемого. Чушь. Неназываемая тьма — абсолютно разные вещи. Это все равно, что сравнивать огра и великана. Тень — это жизнь, тень — это свобода, тень — это деньги, тень — это власть, тень — это репутация. Уж Гаррет Тень знает об этом не понаслышке. Тень появляется только тогда, когда существует хотя бы крупица света, так что сравнивать ее с тьмой по меньшей мере глупо. Но моему старому учителю я, естественно, этого не говорю. Яйца курицу не учат. На узкой ночной улочке с каменными домами, заставшими тихие времена, не раздавалось ни звука. Лишь поскрипывала жестяная вывеска над лавкой булочника, отгуляющего по крышам города слабого ветерка. Медленный серо-желтый ночной туман, которым славилась наша столица, говорят, фокус какого-то мага-недоучки прошлого, от которого не могут избавиться и поныне все архимаги королевства, застилал мощеную грубым камнем и избитую телегами мостовую. Тихо. Тихо, словно в склепе богатея, после того, как его навестила стая мелких городских воришек. Скрипит вывеска, гуляет ветерок, медленно и лениво плывут облака по ночному небу. Но я все еще стою, слившись с тенью здания и стараясь не шевелиться. Интуиция и мой житейский опыт заставляют вслушиваться в тишину ночного города. Ни одна, даже пустынная улица не может быть такой тихой. Особенно это, где живут только одни лавочники. В ночи должны быть звуки. Крысы, шуршащие в мусоре, храпящий тут же пьяница, которого уже успели почистить карманники, прежде чем забиться в какую-нибудь щель на ночь. Храп из окон седых домов, крадущаяся во тьме грязная собака. Тяжелое дыхание новичка-разбойника в ожидании своей жертвы, застывшего во мгле с зажатым в потной ладони ножом. Шум в лавках и мастерских, даже по ночам в некоторых из них кипела работа. Ничего этого не было на темной узкой улочке, укутанной в перину тумана. Ничего, кроме тишины и мрака. Ветерок сильнее загулял в крышах старых зданий, и тяжелые серые облака понеслись по небу, словно стадо больших пушистых овец, обнажая небесный купол. Беспечный гуляка-ветер ласково трепал волосы, но я не смел даже накинуть капюшон. Сагот, что же это? Как бы отвечая на мою молитву, славный бог всех воров дал ушам больше чуткости. Шаги. Торопливые шаги человека, который не смог приглушить даже туман, расползающийся серо-желтой накипью над каменной мостовой. В соседней выемке, располагающейся на стене здания напротив, я заметил мимолетное колебание во тьме. Кто-то прячется? Я всмотрелся в чернильную ночь. Нет, показалось. Слишком волнуюсь в ожидании несуществующих неприятностей. Старею, наверное. Чья-то требовательная рука удержала меня на месте, как бы говоря, «Стой, обожди! Еще не время, Хсанкор, меня сожри! Что же происходит на тихой темной улочке ремесленников?» Шаги между тем раздавались все громче и громче. Человек шел с улицы, куда 5 минут назад свернула городская стража. Я замер и постарался слиться с тенью. Опасность ленивым призраком кружила надо мной. Силуэт показался из-за поворота и быстрым шагом, переходящим в бег, направился в мою сторону. Дурак или храбрец, если один шастает в темноте. Скорее всего, первое. Храбрецы долго не живут в нашем мире. Хотя дураки тоже, если они не шуты нашего славного короля. Какое неотложное дело заставило выйти на ночную улицу, где даже масляные фонари не горят? Попробуйте найти фонарчика, который высунет в это время нос за порог. Это ведь не тихие времена, когда ребенок спокойно мог пройти в самую глухую ночь из одного конца Авендума в другой, и с ним ничего бы не случилось. Человек приближался. Высокий, хорошо, можно сказать, богато одетый. Рука лежит на рукояти приличного меча. Служит важной шишке, наверное. Облака снова наползли на небо, закрыв своим телом выступившие на небе звезды, и к полной тьме добавилась тьма кромешная. Я уже не смог разглядеть лица спешащего человека. Он поравнялся со мной и даже не заметил тихо стоящую в тени тень. Если бы я захотел и протянул руку, то снял бы у него с пояса пузатый кошелек. Но я не мелкий карманник, чтобы падать так низко. Времена молодости давно канули в прошлое, да и судьба подсказывала, что сейчас не стоит не то что дергаться, а даже глубоко дышать. В нише напротив тьма вновь пришла в хаотическое движение, вскипая и клубясь черным цветком смерти, и я замер, леденее от ужаса. Из тьмы вырвалась тьма, приняв обличие крылатого существа, демона с рогатой головой и черепом, на которой сияли алые узкие глаза, и как лавина с гор карликов упала на спешащего человека, придавив его своим внушительным весом. Несчастный издал вопль раненой кошки, попытался выхватить бесполезный меч, но тьма смяла, всосала, поглотила ночного путника, и существо, кем бы оно ни было, взмыло в ночное облачное небо, унося с собой свежее мясо, а может и душу. Угольно-черный силуэт на миг мелькнул в облачном ночном небе и исчез. Я старался успокоить дыхание. Тварь не заметила того, кто все это время находился напротив нее, но если бы я шевельнулся, если бы я хоть на миг шевельнулся или хотя бы задышал чуть громче, то она бы бросилась на меня из ниши здания, где поджидала легкую добычу. Повезло. В очередной раз мне очень повезло. Удача вора – женщина капризная, в любой миг может отвернуться, но пока она со мной, я могу заниматься своим ремеслом. В темном углу соседского здания тихо пискнула крыса, за ней другая. В небе, охотясь за припозднившимися июньскими мотыльками, пролетела летучая мышь. Опасность миновала, можно продолжать путь. Я отделился от стены и, стараясь держаться наиболее темных участков улицы, двинулся дальше. Ничто не говорило о случившемся несколько минут назад. Город оставался молчаливым и единственным свидетелем ночной охоты демона. К счастью, луны не было. Пушистые облака вновь наползли и спрятали звезды, поэтому теней вокруг сколько угодно. Быстрым шагом, не издавая ни единого звука, я перемещался от здания к зданию, из тени в тень. Улица Пекарей осталась позади. Я свернул в переулок направо. Здесь туман стал гуще. Он обволакивал меня мягкими лапами, глушил шаги, скрывал от глаз людей и нелюдей. В тени по соседству раздалось шушуканье. Я замер, всматриваясь в серо-желтую мглу. «Воры! Молодые щенки, куда вам до мастера? Поджидают ночного гуляку или готовятся почистить спящих горожан? Зелены. Слишком шумят, слишком неопытны. Воры-профи переговариваются жестами, не издают шума даже в такой ночи, когда густеющий липкий туман гасит все звуки. Я проскользнул рядом с ними, а воришки даже не заметили. Возникло дурацкое детское желание выскочить из тумана и громко сказать «бу» им в лицо. Но вполне можно нарваться на случайный нож, тем более что нечего пугать молокососов. Темный переулок кончился, и нависшие мрачные стены домов, видавших в этом мире и радость и горе, резко разошлись в стороны. Я посмотрел на небо. Ветер все-таки разогнал ленивые облака, и небо превратилось в скатерть, на которой богатей рассыпал монеты. Сотни и тысячи звезд мерцали мне с высоты этой холодной летней ночью. Светло, как днем. Здесь горели одиночные фонари. Как-никак, я находился на одной из центральных площадей города, и фонарщики, несмотря на страх, были обязаны выполнять свою работу. Пламя фонарей, закованные в стеклянные колпаки, разбрасывало вокруг пятна дрожащего света, и хаотичные тени молчаливо плясали на стенах угрюмых домов. Это плохо. Надеюсь, что погонщик ветер снова приведет серых пушистых овец на небо, а пока придется держаться тени, жмущиеся к стенам высоких зданий, которая была бледной и пугливой от вездесущего света. Я стоял на большой площади Грока. Сам он находился в ее центре, безмолвно глядя на меня всевидящими глазами. Грок был, кажется, полководцем, спасшим наше королевство от нашествия орков или каким-то королевским советником в далекую седую седину. Теперь он в виде бронзового памятника возвышался посреди пространства, на котором раньше в ночное время всегда было полно народу. Человек в плаще, вот уже которую сотню лет назад взобравшийся на тумбу посередине мелкого круглого бассейна с черной проточной водой. Сразу за памятником находилась цель моей ночной прогулки. Гигантское и нелепое каменное здание. Большой дом, окруженный высокой зубчатой стеной, сложенный из огромных каменных блоков, добытых в горах карликов, во времена, когда эта раса была более дружна с людьми. Дом с четырьмя огромными окнами, нелепыми зеркальными стеклами, в которых отражаются небо и звезды. Полная безвкусица и уйма деньжищ, но с кронгерцогом Патийским надо считаться. Он являлся кузеном короля, ответственным за королевскую казну, поэтому на его причуды в архитектуре закрывали глаза. Правда, оставались еще пристрастия вроде любви к молоденьким мальчикам, но об этих маленьких слабостях сплетники старались не распространяться, иначе в один прекрасный день можно обнаружить у себя под лопаткой нож. Король пока терпел причуды родственничка, до поры до времени. Его величество, по слухам, не очень-то благоволил к людям, тратящим казну направо и налево. Стена дома плавно переходила в две высокие круглые башни со срезанными вершинами. В левой располагались семиярдовые ворота с тяжелыми деревянными створками, обитыми листовым железом, в которые спокойно могли бы в ряд въехать четыре всадника. Но мне не сюда. Эти ворота только для приглашенных гостей. Я быстро перебежал освещенную площадь и замер в тени колонн здания, находящегося слева от памятника. Городская библиотека. Или королевская, кому как больше нравится. Библиотека была местом для паломничества магов ордена и историков. Иногда даже дворяне приходили сюда набраться ума, но уж слишком редким было их появление в этих стенах. Те благородные, кто хотел приобрести разум и знания, отправлялись сразу в Раннинг. Высокие колонны библиотеки с искусной резьбой устремлялись высоко вверх, отбрасывая непроницаемую тень. Площадь, как и все улицы города, была пуста. Даже бездомные и самые нищие из нищих постарались зарыться глубоко в щели трущоб портового города, стремясь пережить ночь, переждать до утра. Неназываемый пробуждается. Ночь опасна. Только чистильщики домов и сокровищ богатеев на работе. Да и то не все, а самые ловкие и смелые, или самые жадные, или самые глупые. Таких не пугает эта июньская темень. Разве что стража галопом пробежит по улицам, отчаянно вращая головами и втягивая их в плечи при каждом шорохе в тени. Страшно. Действительно страшно. Незримые пальцы ужаса сковали ночные улицы города. И даже слухи среди жителей Авендума, что Орден делает все возможное, чтобы уничтожить демонов, не могли избавить людей от недоверия перед подступающей тьмой. «Ладно, нечего торчать на площади, пора и делом заняться». Я посмотрел на цель ночной миссии. Казалось, что замок кронцгерцога вымер. Стражников не было ни у ворот, ни на стенах. Небось, сидят в караулке и стучат зубами. Я их вполне понимаю, сам бы сидел в своей берлоге, если бы не заказ. Это задание свалилось на меня нежданно-негаданно. Один человечек возжелал получить некую вещь, хранящуюся в замке. Платил он хорошо, даже замечательно. С такими деньгами я 2 месяца смело мог бы бить баклуши. Нужно просто войти в дом, взять безделушку и выйти. Тем более, что герцог уехал со свитой на охоту в пригородные леса. Говорят, убийство оленей поднимает настроение в это сумрачное время. Риск растревожить осиное гнездо был велик, но когда осы поймут, что к чему, меня в гнезде уже давно не будет. Как все просто на первый взгляд. Войти и выйти из замка. Ну что ж, попробовать можно, но не стоит зарываться. Я внимательно ощупал снаряжение и одежду, в который раз за ночь проверяя, все ли взял с собой. Серый камзол с капюшоном, серые перчатки, черные брюки и сапоги. Большой и хорошо зафиксированный на бедре 2 кожаными ремешками, чтобы не болтался во время бега и не мешал двигаться, обоюдоострый нож. Можно сказать, короткий меч, чуть меньше локтя в длину. Я отдал за него кучу золотых. Окантовку лезвия клинка покрывала серебряная полоска. Можно было рискнуть и затеять драку с зомби, да и с любым другим восставшим после смерти. Мне вполне могло повезти в такой схватке, и я ушел бы пусть с оторванной рукой, но живой. Этим же ножом, а точнее его тяжелой рукоятью, можно было изловчиться и стукнуть по затылку ретивого стражника или другого неугомонного деятеля, которому не спится по ночам. Не тот мастер-вор, кто режет горло стражи, поднятой по тревоге, а тот, кто бесшумно пришел, взял вещи, так же тихо ушел, оставив после себя как можно меньше следов, а следовательно и трупов. За спиной у меня висел миниатюрный легкий арбалет, свободно помещающийся в одной руке и нисколько не стесняющий движений. Он стрелял короткими толстыми болтами с 4-зубыми стальными наконечниками. Но не только ими. В магической лавке можно купить и другие, хоть зажигательные, хоть еще какие. Нужны только деньги. Большие деньги. При должном умении из этого малыша арбалета можно попасть в глаз человеку с 70 шагов. В мягкой маленькой сумке из телячьей кожи, висящей на поясе, лежало несколько пузырьков на крайний случай. Знакомый торговец-карлик содрал за них все деньги, добытые мной после грабежа на приеме в доме у одного городского повесы, но эффективность магических штучек вполне оправдывала ту цену, которую я заплатил. Все. Больше тянуть нельзя. Вперед!